Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Поговорим с друзьями о России. Гость программы Лилия Шевцова.
Егор Владимирович, кстати, я полностью согласна с вашим диагнозом. Путин действительно успел, сумел, смог очень быстро овладеть ролью, на которую его поставили, ролью стабилизатора системы. И, кстати, он сумел даже быть верным обязательствам. Он сумел стабилизировать такую взрыхленную ельцинскую реальность. Он вывел страну из революционного цикла, отдадим ему должное. И, кстати, он проявил себя достаточно достойно на международном поле. И, кстати, его заслуга выравнивания отношений с Западом. И в этом он гораздо более последователен, чем Ельцин. Но в какой-то момент, последние, по крайней мере, полтора года, создается впечатление, что он потерял ориентир. Он потерял драйв, энергетику. Он не знает, куда идти. Действительно, вроде бы стабильность, порядок в какой-то степени достигнуты. А что дальше? Приближаются выборы, а кроме идеи об удвоении ВВП мы не слышим никаких ярких, блестящих идей и никаких идей, которые бы говорили о том, что президент ощущает вызов, который и он, и мы с вами видим, вызов, перед которым стоит Россия. Он, я думаю, вполне искренне думает о собственной миссии. Я думаю, что он вполне искренне понимает, что нужно из ельцинского олигархического капитализма выползать, выходить. Это совершенно очевидно. Но в то же время, я не знаю, проблема ли это личности, масштаба личности, либо же это проблема препятствий, вот этих факторов сопротивления, сопротивления материи, уже режима, который утрамбовался вокруг него. Но почему-то, борясь с болезнью, он решил идти назад. Он нажал кнопку «Спускаемся ниже». Из олигархии к бюрократии.
У меня, чем ли, меня больше всего смущает и огорчает ту яму, которую начал рыть Владимир Владимирович, делать все глубже и глубже. Кто-то справедливо заметил, что сегодня выжить – это суметь понять ту ложь, которую несут тебе с экрана, с трибуны, с газетной полосы. Я вижу сегодня в условиях ЮКОСа, Ходорковского, всех этих вещей, ложь делается все больше и больше. И мы в уровень дезинформации опускаемся все ниже и ниже. Я уже говорю как о своей профессии. Понимаешь, где предел дезинформации?
Поговорим с друзьями о России. Передачу ведет Егор Яковлев. Эфир 2 ноября 2003 года.
Говорит «Радио Свобода». У микрофона в Москве Надежда Перцева. В эфире «Радио Свобода» передача «Поговорим с друзьями о России». В гостях у Егора Яковлева политолог Московского центра Карнеги Лилия Федоровна Шевцова. Добрый день, Егор Владимирович. Добрый день, Лилия Федоровна.
Добрый день.
Ну и теперь коротко о нашей гостье. Лилия Федоровна Шевцова родилась во Львове, закончила Московский государственный институт международных отношений, Академия общественных наук. Она доктор исторических наук, профессор. Я не буду обращаться к профессиональному опыту прошлых лет, думаю, что это займет у нас достаточное количество времени. Напомню только нашим слушателям, что в настоящее время Лилия Федоровна член Российской ассоциации политических наук, член исполнительного совета Международной ассоциации женщины за международную безопасность, член редакционных советов журналов «Мегаполис», «Полис», «Демократизация», журнал «Демократии», «Про» и «Контра», руководитель и член секции по исследованию проблем России, Евразии, Совета по общественным наукам «Вашингтон», член правления Международного совета по вопросам изучения Центральной и Восточной Европы, член правления Института гуманитарных наук при Университете Бостона. Автор многих публикаций и книг. И по утверждению Лилии Федоровны Шевцовой, когда у власти будет гражданская ответственность, то она появится и у общества. Раз человек не видит примера для подражания во власти, он не гражданин, а пофигист. Итак, Егор Владимирович, вам слово.
Ну, я хочу прибавить к этому огромному списку, что ты еще мой близкий очень друг.
Спасибо, Егор Владимирович.
Это первое. Второе, значит, я, конечно, тебе очень благодарен, что ты сочла возможным принять участие в этой передаче. Ну и больше я не буду объясняться в нежных чувствах, но скажу о том, что когда я задумывал передачу «Поговорим с друзьями о России», среди друзей одним из первых, и я думал о тебе.
Спасибо, спасибо.
Ленька, значит, в последнее время та профессия, которую ты на себя приняла, то есть, в общем, достаточно широко известный в России политолог, она где-то приближается в моих глазах к астрологу. Как у астролога спрашивают, что будет там, я рыба там, а что будет там с Овеном и так далее, так примерно сейчас и с политологами. Потому что все спрашивают, а что дальше будет с Россией? А что будет через год? А как быть дальше? Я к тебе обращаюсь как к политологу, что будет дальше?
Егор, прежде всего, спасибо еще раз. Это честь, и это удивительное ощущение говорить с тобой. Особенно говорить с тобой в присутствии, я надеюсь, многих людей. А что касается предвидения, ты мне задал задачку сегодня. Вообще можно ли предвидеть, что может произойти в России? Я провела небольшой опрос среди своих знакомых сегодня, коль скоро ты меня уже предупредил заранее, что мы будем говорить о предвидении, о будущем. Так вот, все мои друзья, и твои друзья, кстати, они разделились на два лагеря. Те, кто не занимается политикой, ее анализом, сказали, черт возьми, вообще в этой России ничего, ничто не прогнозируемо. Те, кто зарабатывает свой хлеб на писание, на анализе, на прогнозе, те сказали, ну, конечно, но ведь и другого ответа услышать трудно. Они зарабатывают тем, что они прогнозируют. Если же кратко, то я думаю, что где-то лет 10 тому назад, даже лет 5 тому назад, предсказывать, делать политический анализ было чрезвычайно сложно. Потому что Россия была подобна такой еще не остывшей магме, которая изливалась, двигалась в непредсказуемом направлении, и эта магма могла принять совсем непредсказуемые формы. Тем более, когда анализ и предвидение – это все же вытягивание определенного рационального зерна. А как можно вытянуть это рациональное звено? Как можно было усмотреть логику в событиях лидеров, которые подрубали под собой корень, которые разрушали свою собственную систему? Я, кстати, о вашем друге Михаиле Сергеевиче Горбачеве, который, очевидно, начав перестройку, совсем не предвидел, к чему эта перестройка.
Не будем обижать Михаила Сергеевича, наш общий друг.
А, кстати, я не обижаю его. Я думаю, что это великий подвиг разрушить систему и выбить из-под себя стул. Это говорит о риске, о мужестве. Ну, мы еще, может быть, поговорим о перестройке.
По поводу Михаила Сергеевича мы еще вернемся.
А что касается предвидения сейчас, то я бы рискнула заметить, что вот недавно стало возможно делать вполне четкий и вполне добротный политический анализ. По крайней мере, было ясно уже в 99-м году, что президентом станет человек, похожий на Путина, потому что шел поиск стабилизации той системы, которую создал Ельцин, шел поиск человека, который бы не был откровенным символом старой элиты, но в то же время и имел бы определенные обязательства по отношению к ней, шел поиск человека, который был бы верен обязательствам и так далее. То есть была очевидна тенденция, можно было ее предвидеть. И, кстати, если говорить о нынешней ситуации, кстати, вы совершенно правы, Россия подошла к очень интересному моменту, когда вся предыдущая стабильность, а именно это было целью путинского режима, она обвалилась. Ее больше не существует. Мы можем задавать вопросы, почему она не обвалилась во время Курска, почему она устояла во время Норд-Оста, но она обвалилась сегодня, по крайней мере, если говорить о настроениях среди элитных групп. Возможно, общество еще так остро не ощущает, что мы живем в другую эпоху, в другой стране, и, возможно, очень скоро мы будем жить в другом режиме. Но это было предсказуемо, и мы можем потом поговорить, почему. Почему страна шла к этому?
Ну, у меня, лично сказать, точка зрения такая, что если столько есть предположений о нашем ближайшем будущем, об обвале и так далее, то это уже само по себе есть определение состояния страны.
Несомненно.
Если твои друзья разделились там на две или на несколько групп, то, очевидно, они этим свидетельствуют, что мы живем в стране, в которой ближайшее будущее непредсказуемо.
И все же кое-что можно предсказать. Но можно предсказать хотя бы общие тенденции. Нельзя предсказать, кто уйдет в отставку завтра. скажем, если мы сейчас начнем гадать, уйдет ли в отставку Михаил Касьянов до выборов или в ближайшее время, это будет очень трудно сделать. Хотя Касьянов уже сделал заявку на то, чтобы стать уходить. Политической фигурой. Он вышел за пределы субординации. И если Путин его удержит до мартовских выборов или до апреля, это будет, пожалуй, расценено сообществом как признак слабости президента. Но если же делать прогноз о более общих тенденциях, то он тоже возможен. Россия слишком долго колебалась, знаете, болталась в каком-то межумочном состоянии и во время Ельцина, и во время Путина. Вот мне приходит в голову такая метафора. Мы где-то находились между этажами. Долго было находиться вот в этом состоянии нельзя было. Или вперед, или назад. И сейчас Путин нажал кнопку, и мы знаем, какую кнопку он нажал. Он нажал кнопку вниз. Мы еще не знаем, с какой скоростью. Кнопку вниз. Не знаю, с какой скоростью мы будем опускаться вниз, надолго ли, но мне кажется, что президент вот в течение последних нескольких недель он делает выбор. Возможно, он сделал выбор. И это выбор отнюдь не в сторону более открытого, более демократичного, более рыночного, более эффективного общества. Это возврат довольно-таки известным всем нам традиционным формам правления. Это ли не прогноз?
Ну, это прогноз, хотя, в общем-то, не ты первый его произносишь за последнее время. То есть еще недавно, когда говорили о том, что Россию ждет на наследственные свои власти, там, наследственный абсолютизм, имея в виду не только Азербайджан, но и Россию, это казалось почти невероятным. Сегодня газеты давно перешли этот уровень, и средства массовой информации тоже говорят за последнее время. Тоже сейчас сказала, там, не знаю, 2 года назад было бы такой крамолой, после которой нашего редактора Надю, наверное, убили.
Ну, это Радио Свобода, все же не государственное
радио. Да, только вот единственное, что это Радио Свобода. Тем не менее, это происходит. То есть, в общем-то, вот на таком перекрестке критики сошлась та история, которая произошла с ЮКОСом. Понимаешь, мы с тобой, я говорю про себя, не первый год живем на свете, мы видели, допустим, как преследовали Березовского. И, в общем, ничего общего не происходило. Даже когда Гусинск сидел в Бутырке, я помню, что я ходил его встречать из Бутырки, но, тем не менее, в общем, тоже общество относилось к этому спокойно.
Или со злорадством.
Или со злорадством, что, так сказать, тоже типично. А то, что сейчас происходит с Ходорковским, это впервые. Вот на моей памяти, не знаю, как на твоей. Почему? Как ты это объясняешь?
А Ходорковский – это уже явление нового порядка. Мне кажется, что была еще определенная иллюзия и в обществе, и в нашем меньшинстве, кстати, интеллектуальном обществе, и среди бизнеса, что Березовский и Гусинский – это действительно по поводу мелочи, частности, ну, действительно, спор всего лишь ограниченного числа хозяйствующих субъектов. А Ходорковский ведь сделал великолепную и интересную вещь. Я не знаю, в какой степени он осознает то, что он сделал. Ходорковский определил начало новой тенденции. Ходорковский определил для себя и для бизнеса возможность новой ниши в обществе. По сути дела, он стал антисистемным фактором. Он сказал следующее. Ребята, я не собираюсь вам больше платить. Я хочу играть по честным и чистым правилам игры. Я собираюсь быть открытым.
Белым и пушистым.
Да, и хочу быть и жить по закону. А вы представляете, в нашем обществе, при нашей-то смычке бизнеса и бюрократии, это крамола, это революция.
Вызов.
Он обозначил тенденцию для независимых денег. А независимые деньги вот в этом обществе, это означает действительно революция, это подрыв системы. Ходорковский, возможно, не желая того, стал антисистемным фактором.
Я хочу напомнить, что на волнах Радио Свобода вы слушаете передачу «Поговорим с друзьями России». В гостях у Егора Яковлева политолог Московского центра Карнеги Лилия Федоровна Шевцова. Вы можете связаться с нами по телефонам прямого эфира 796-964-4, 796-964-5 во второй части нашей программы. Пожалуйста, Егор Владимирович.
Ну, тем не менее, в общем, то, что происходит с ЮКОСом, конечно, это неожиданно. И я думаю, что... Ну, у меня есть своя оценка любого руководителя.
Кстати, можно вопрос?
Пожалуйста.
Алла Верды.
Да.
Что вы думаете о Путине? Ведь вы знали и Горбачева, и Ельцина.
Хорошо знал, да.
Ведь мы идем к Путину сейчас.
Ну, я не знаю, что... Я не верю, что мы идем к нему. Я...
По разговору не к нему? Мы обойдем президента?
Мы придем с тобой к этой теме.
Хорошо.
А ответить в отношении Путина я могу одной такой, если позволишь, притчей. Когда-то в самом начале правления Ельцина, Ельцин взял и соединил КГБ и МВД. И все стали его критиковать, зачем он это сделал там и так далее. Он взял, и следующий указ был о разъединении КГБ и МВД. И, естественно, мы тоже стали его ругать, то соединяет, то разъединяет. И он тогда сказал такую вещь. Вы знаете, он говорил нам, братьям, журналистам, вы напрасно меня ругаете. Если у меня хватает совести, ума и силы воли отказаться от своего прежнего решения и заменить его другим, то я чего-то стою. Правда, на моей памяти был единственный случай в биографии Бориса Николаевича. Но, тем не менее, он прав. Понимаете, если сегодня... А президент, я имею в виду Путина Владимира Владимировича, не имеет силы высказаться по поводу ЮКОСа, что здесь все это плохо пахнет, не будем там искать другие более гостиных выражения, это его слабость. Это должен быть слабый человек, который не может признать, что он не прав. И, в общем, я никогда не ожидал так, честно говоря. Я смотрел с интересом за Путиным, беседовал с ним. И я, в общем, где-то удивлялся. Я не ожидал, что он так быстро сумеет, ну, поднабраться. Человек, который никогда не избирался даже в профбюро.
Да, да.
То есть никогда не был в этой системе. Что он так сумеет быстро поднабраться и стать, в общем, достаточно известным деятелем, принятым и за рубежом. Но вот то, что он никогда не может признать свои ошибки, никогда не может выступить перед обществом с своей каким-то, своим признанием, для меня в этом слабость.
Егор Владимирович, кстати, я полностью согласна с вашим диагнозом. Путин действительно успел, сумел, смог очень быстро овладеть ролью, на которую его поставили, ролью стабилизатора системы. И, кстати, он сумел даже быть верным обязательствам. Он сумел стабилизировать такую взрыхленную ельцинскую реальность. Он вывел страну из революционного цикла. Отдадим ему должное. И, кстати, он проявил себя достаточно достойно на международном поле. И, кстати, его заслуга – выравнивание отношений с Западом. И в этом он гораздо более последователен, чем Ельцин. Но в какой-то момент, последние, по крайней мере, полтора года, создается впечатление, что он потерял ориентир. Он потерял драйв, энергетику. Он не знает, куда идти. Действительно, вроде бы стабильность, порядок в какой-то степени достигнуты. А что дальше? Приближаются выборы. А кроме идеи об удвоении ВВП мы не слышим никаких ярких, блестящих идей. И никаких идей, которые бы говорили о том, что президент ощущает вызов, который и он, и мы с вами видим. Вызов, перед которым стоит Россия. Он, я думаю, вполне искренне думает о собственной миссии. Я думаю, что он вполне искренне понимает, что нужно из ельцинского олигархического капитализма выползать, выходить. Это совершенно, совершенно очевидно. Но в то же время, я не знаю, проблема ли это личности, масштаба личности, либо же это проблема препятствий, вот этих факторов сопротивления, сопротивления материи, уже режима, который утрамбовался вокруг него. Но почему-то, борясь с болезнью, он решил идти назад. Он нажал кнопку «Спускаемся ниже». Из олигархии к бюрократии.
Меня больше всего смущает и огорчает ту яму, которую начал рыть Владимир Владимирович, делать все глубже и глубже. Кто-то справедливо заметил, что сегодня выжить это суметь понять ту ложь, которую несут тебе с экрана, с трибуны, с газетной полосы. Я вижу сегодня в условиях ЮКОСа, Ходорковского, всех этих вещей, ложь делается все больше и больше. И мы в уровень дезинформации опускаемся все ниже и ниже, я уже говорю как о своей профессии. Понимаешь, где предел дезинформации? Понимаешь, мы же переступили, по-моему, все пороги возможной дезинформации. Как ты думаешь?
Ну, здесь две вещи. Во-первых, мы не знаем, в какой степени дезинформирован сам президент. Насколько адекватно он воспринимает ситуацию?
Вот это, я, милый, прости меня, но я сразу вопрос снимаю. Мой очень близкий друг и твой друг говорил, что у нас есть надежда на хорошего президента. Я давно уже перестал надеяться на такие вещи. Извини меня.
Ну, у меня тоже надежд не осталось. Это категория эмоциональная, я имею в виду надежд на доброго царя. Но, тем не менее, это, в общем, вопрос очень серьезный. В какой степени он имеет в какой степени он информировал, насколько он адекватно оценивает ситуацию и собственную роль. И уже вторая проблема, насколько мы адекватно оцениваем ситуацию. Кстати, в сравнении с советским периодом, в котором мы тоже жили и который мы все еще помним, нынешняя ситуация, она несколько другая. Слишком много идет информации изо всяких углов. По Москве сходит столько слухов, как говорил академик Варки, по Москве ходят шлюхи. Но в конечном итоге проблема в том, где отличить дезинформация, слух, сплетня, что реально. Вот какая проблема.
Нормально,
слишком,
знаешь,
много.
То есть я сегодня открываю газету, я, будучи профессионалом, сплошь и рядом не могу различить, где
правда, где
вранё, где подковерные слухи, где действительно это. Я не могу различить.
А потому что даже пресса, даже СМИ, а вот их функция информировать нас, там проблема репутации не стоит. Там проблема ответственности за ложь и дезинформацию тоже не стоит.
Не проблема репутации, не проблема
нравственности. Да, нравственности. Потому что у нас нет судебной системы, которая могла бы помочь нам сохранить объективность информации.
Причем активные и быстрые системы.
Разумеется. Поэтому, естественно, это проблема. Проблема для нас, но в первую очередь это проблема управления. Потому что если нет четкой, объективной, реальной информации о происходящем, этот кризис может увлечь общество бог знает куда.
Это очень опасный, конечно, в общем, путь, из которого мы еле-еле выбрались, в общем. Мы привыкли, что в подобных ситуациях, ну, как сейчас с ЮКОСом, президент всегда оказывался в стороне. То не мог найти по телефону генерального прокурора, то был занят катанием на лыжах. И всегда был в стороне. Сейчас он оказался не в стороне, а прямо. Ушел в отставку Волошин. Я никогда не испытывал каких-то особых чувств к Волошину. Но то, что Волошина не ушли, как у нас принято, а он ушел сам. И президент вынужден был сказать, что он считает этот поступок неправильным. Говорит о том, что Волошин не захотел работать с Путиным. То, что сегодня Касьянов, несмотря на приказ, был приказ прямой президента молчать, о ЮКОСе не говорить. И тем не менее Касьянов достаточно публично говорит свои сомнения по поводу истории с ЮКОСом. В общем, мы оказались в таком кризисе власти. Есть другие люди, которые консультируют президента. Но я о них расскажу после перерыва.
Да, и я хочу в завершении первой половины нашей программы зачитать сообщение, которое пришло на пейджер. Наш президент очень любит наряжаться в костюм демократа мирового уровня. А последнее время все хочется чаще говорить, что король голый. Елена, Северск. И я хочу напомнить, что на волнах Радио Свобода вы слушаете передачу «Поговорим с друзьями о России». В гостях у Егора Яковлева политолог Московского центра Карнеги Лилия Федоровна Шевцова. И сейчас мы ненадолго прервемся на краткую сводку новостей.
Радио Свобода теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.
В рамках архивного проекта вы слушаете передачу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Поговорим с друзьями о России. Гость программы Лилия Шевцова.
Сергей Иванович, никто не сомневается, что приватизация была грязная. Это признают все. Это, кстати, признают и сами наши олигархи. Но ведь проблема в том, что ваше предложение отдать все государству, оно вовсе не приведет к тому, что эти миллиарды долларов попадут в руки вот этих 32 миллионов человек, которые нуждаются. Это не означает, что почти 1,5 миллиона бездомных детей обретут кров. Ведь грабь на грабь, поделив уже один раз, мы это начинали. Но зачем начинать заново?
И потом, если, в общем-то, у вас весьма большие сомнения по поводу правильности поступка этого государства, зачем же возвращать опять все ценности? Для того, чтобы оно сделало все то же самое снова. Я хочу немножко, если позволишь, два новых направления в нашей беседе. Значит, это проблема предстоящих выборов. Они уже накануне. И, в общем-то, главная задача для меня выборов – это перемещение власти от политиков к избирателям. Пока такой возможности я не вижу, пока я внимательно читаю в газетах, иногда даже пишу в них, о том, сколько стоит место депутата в Думе.
Ты запомнил, сколько нулей?
Нет, я никогда таких денег не имел, поэтому не запомнил. Вот. Значит, если мы не сможем, понимаете, сегодня экран, газеты занимают псевдополитики, псевдоэксперты, и полностью отсутствуют люди труда. То есть людей труда у нас в нашем обороте не существует. Если мы так идем к выборам, то что ждать от них? И как вообще может перейти власть от политиков к избирателям? Как ты считаешь?
Егор Владимирович, ну, во-первых...
Ты меня Владимирович стал называть.
Серьезность избранной темы заставляет меня быть очень серьезной. Во-первых, слава богу, что все же выборы все еще существуют даже в этой форме. Потому что власть не изменилась. Она осталась той же, какой она была в прошлом и в позапрошлом веке, ну, с определенными человеческими модификациями. Но все же отношения власти и общества чуточку, немножко
конечно,
изменились.
Конечно,
потому что
конечно.
Ни одна власть, ни один президент теперь не посягнут на то, что произвести то, что произвел Туркменбаши. Я надеюсь, что до этого мы никогда не дойдем. То есть власть осталась та же, но пытается...
Пока мы с тобой разговариваем, можно это надеяться.
Ну, мы же еще говорим.
Поговорим с друзьями о России. Передачу ведет Егор Яковлев. Эфир 2 ноября 2003 года.
Говорит Радио Свобода. Продолжаем. На волнах Радио Свобода передача «Поговорим с друзьями о России». В московской студии автор и ведущий Егор Яковлев и его гости, политолог Московского центра Карнеги Лилия Федоровна Шевцова.
Мы остановились с тобой на том кризисе, который происходит вокруг президента, ближайших людей, которые вместе с ним проработали уже не один год. В то же время, допустим, советники типа Глеба Павловского – человек, который на моей памяти когда-то просунул в общую газету абсолютно выдуманные предсказания кризиса, переворота. Помнишь, да?
Конечно.
Да, меня после этого вызывали в прокуратуру там, и так далее. Значит, сейчас он появился с письмом, говоря о том, что олигархи собирают захватить власть. Значит, человек, у которого мания переворота. И он является советником моего президента. Мне странно, не знаю, как тебе. Вот. И, в общем, мы оказались, если мы вспомним о Касьянове, о Волошине, к сожалению, кончаем там Глебом Павловским, то мы оказались в кризис власти накануне выборов новой власти.
Егор Владимирович.
И в этом сложность большая.
Да, кстати, а ты уже сделал прекрасный диагноз ситуации. Ну, я просто, так сказать, его переведу, мы любим, в дефиниции, в скучность.
Как приятно иметь дело с профессионалом.
Твою живость я переведу в скучность. Почему-то у нас полное единомыслие, это ужасно. У нас это нет ужасно, плюрализма. Да. Но да. Надо пригласить, наверное, либо Глеба Павловского, либо кого-то другого. Да, да. Первое. Кризис. Я бы сказала так. Трех уровней. Кризис отношений между властью и бизнесом. Совершенно очевидно. Второй уровень. Кризис, который находит выражение в конфликте между двумя кланами.
Внутри
Кремля. Согласны?
Да, абсолютно.
Третье. Кризис политического лидерства. Но об этом ты говорил уже в течение 5 минут.
Да,
кризис, что делать Путину? Как
власть.
С этим совладать? Трехуровневый кризис. Впервые, кстати, за все время правления Путина. Ты упомянул также о том, что Путин убегал, уходил, катался на лыжах. Мы в свое время когда-то искали президента Ельцина, но он все работал с документами. И в последние 1.5 года Владимир Владимирович тоже где-то работал с документами, где-то вне пределов Кремля. Но это логично. Он работал в определенной логике. Лидерство, в рамках которого он играл роль арбитра, стоящего над всеми и вынужденного упорядочивать борьбу кланов. То есть он удерживал стабильность. А удерживать стабильность нужно было или можно было, только если он уходит от ответственности. То есть уходя от ответственности. То есть это был его способ выживания. И поэтому вдруг, совершенно неожиданно, мы думали, что он опять скроется, опять будет кататься на лыжах, либо уйдет из Кремля на довольно длительное время. А он выступил со своим известным «Прошу истерику прекратить». И тем самым он впервые за довольно длительное время сделал выбор. Он взял ответственность на себя. И он взял силовиков под крыло.
У нас уже есть первые 2 звонка. Добрый день. Представьтесь, пожалуйста.
Добрый день. Меня зовут Светлана. Я из Москвы. Я хочу поделиться такими соображениями, если можно, вы могли бы потом мне ответить на мой вопрос. Я перечитала в «Новом мире» 88-го года статью Силюнина «Истоки». И мне показалось, что претензии к Ходорковскому – это такие же претензии, как были бы у царя к Демидову. Ну, представьте себе, что Демидов вдруг сказал бы, что металлургические заводы его, и сколько он скажет, за столько царь будет покупать, и сколько он скажет, столько он будет платить рабочим. И вообще он рудокопов от этих самых тележек освобождает и снимает все цепи. Так вот, весь конфликт вокруг Ходорковского – это не передел собственности, как все вокруг говорят, а это стремление закрепить крепостную зависимость, от которой Россия так и не ушла, несмотря на все слова о демократизации. И мой вопрос вот в чем. Если мои ощущения правильны, то может быть государство право, потому что первый капитал конца 80-х годов все эти КГБшные и комсомольские мальчики получили из бюджета на то, чтобы правильно ими финансово обращались, поэтому, кстати, там в основном и еврейский контингент, и чтобы наполнить казну государственную. И когда государство увидело, что мальчики-то, оказывается, правильно управляя, не хотят делиться полностью, так как скажет государство с ними, вот он и конфликт. Простите, права ли я?
Вы знаете, я не знаю, что вам ответить, Лидия. Мое мнение о том, что мы вообще страдаем все, я в том числе, не только вы, попытки более глубоко увидеть суть происходящего. Вы знаете, как правило, наше происходящее ограничивается первыми 3 буквами алфавитами, АБВ. Понимаете, в чем дело? Чтобы думать, что вот эти мальчики, там то, другое, третье, по-моему, это слишком сложно. То есть о том, что люди не могли в течение 2, 3, 5 лет стать самыми богатыми людьми в России и так далее, для меня это понятно. Что здесь какая-то собака зарыта, для меня тоже понятно. Я не Устинов, разрывать собаку не могу. Я отдаю ему эту возможность искать труп собаки. Вот. А то, что вы говорите, я не разделяю точку зрения.
Если вдобавок Егору, что касается вашей первой части вашего вопроса о традиции, в какой-то степени государство сейчас, пытаясь прищемить Ходорковского, а он в этом ряду, конечно же, будет не первым, продолжает вот эту старую традицию российского самовластия, когда государство и кресло, и чиновник всегда правили бал. И всегда они были выше, главнее денег, капитала и всего остального. Поэтому в этом российская традиция. А что же касается нормального способа урегулирования отношений между государством и, в первую очередь, между обществом, в котором 32 миллиона, если не больше, миллиона бездольных людей, которые живут ниже черты бедности, то есть цивилизованные, нормальные и легальные, и легитимные способы перераспределения богатств, которые оказались в руках 3 или 5% населения. Есть возможность изменить налоговое законодательство и повысить налоги для олигархов. Есть возможность одобрить антимонопольное, антитрастовое законодательство. Есть возможность одобрить закон о лоббизме, который бы регулировал отношения олигархов, крупного бизнеса и нашей законодательной власти. Но ведь не пошли же по легальному и цивилизованному пути. Пошли же по пути маски-шоу. А этот путь ведет только к одному. Бизнес уйдет. Уйдут и не только бизнесмены. Уйдут яркие, молодые, динамичные молодые люди, которые выросли за эти 10 лет.
И у нас еще один звонок.
А, добрый день.
Добрый день.
Это вы ко мне обращаетесь?
Да, представьтесь, пожалуйста.
День. Это Виктор Сергеевич из Москвы.
Да, Виктор Сергеевич.
Вот я внимательно слушал ваши интересные и глубокие сообщения, и дамы, и Егора Владимировича, кажется.
Спасибо.
Ага. Я согласен с тем, что все действия, предпринятые против ЮКОСа, это кризис. Но только мне кажется, что это не начало кризиса, а только продолжение того, что не кончалось здесь никогда в течение последних 10 лет. Это только один из витков. Ведь если мы вспомним несколько лет назад, то примерно то же самое происходило с Березовским, с Гусинским и еще с некоторыми менее известными деловыми людьми, бизнесменами. И поэтому, мне кажется, то, что произошло с ЮКОСом, это просто ничего нового нет. Это просто пожар, который несколько стал гореть уже более активно, более действенно и более заметно.
Вы знаете, я с вами согласен. Согласен чисто лично. Потому что у меня есть своя оценка политических деятелей. Конечно, мне трудно пережить. Я был свидетелем, видел своими глазами, как Ельцин расстреливал Белый дом. Но для меня первая претензия к Ельцину, что Ельцин, как руководитель государства, подписывает указ 1400, правильно?
Да-да.
1400 не мог определить и предсказать, какие действия последуют за этим указом. Он, скажем, лишая воды, не знаю, там, канализации, чего-то еще, сказать, Белый дом, он не мог себе сказать, к чему это приведет. А привело это к смертям, к атаке на Останкино и так далее. Значит, для меня в отношении ЮКОСа в такой же мере несет ответственность и Путин. Путин, начиная историю с ЮКОСом, не надо мне, я так сказать, слишком немолодого человека, чтобы мне говорить, что он к этому не имеет отношения, все это ясно, это имеет к нему прямое отношение, начиная историю с ЮКОСом, он должен был знать, к чему это приведет в состоянии страны и ее стабилизации. Я думаю, что этой оценки проведено не было.
Ну и, пожалуй, мы дополним. Мне кажется, Виктор Сергеевич, что, возможно, мы еще недооцениваем всей глубины и масштабности последствий истории с ЮКОСом и, главное, всех тех уже непосредственных осложнений, которые эта история имеет. Потому что эта история уже украла у нас более чем 25 миллиардов долларов нашего богатства, которое мы потеряли. Второе. Политические последствия. Мы уже вступаем в эпоху, пожалуй, нового политического режима. Мы будем вскоре иметь новую правящую команду. Уже начались перестановки кадров президентской администрации. А изменение кадров означает возможное изменение курса. И, пожалуй, мы начинаем вступать в эпоху, которую, возможно, мы определим как и новая эпоха бюрократического капитализма. То есть по глубине последствий драма и эпопея с ЮКОСом, пожалуй, самая серьезная вещь, которая случилась в правлении Путина.
На волнах Радио Свобода, я напоминаю, передача «Поговорим с друзьями о России». В московской студии автор-ведущий Егор Яковлев и его гости, политолог Московского центра Карнеги Лилия Федоровна Шевцова. И мы продолжаем отвечать на звонки. Добрый день, пожалуйста.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Сергей Иванович.
Очень приятно.
Москва.
Да.
Вы знаете, мне кажется, мина была заложена в 86-м году. Если помните...
В 86-м?
В 86-й, да. На заре перестройки. Тогда был создан Минотеп, помните, вся Москва была оклеена, открывается Минотеп.
Не
Все
помню.
Думали, что это
не
такое?
Что честно говоря, не помню. Ну, не важно.
Но это очень важно, понимаете? Это очень важно. Вот. Уставной капитал, я уверен, если посмотреть те года, это были как раз те государственные деньги, которые появились, когда лопнули министерство. Лопнули министерство, а деньги заводам отдать забыли. Вот был создан Минотеп. Поэтому та политика, которая сейчас, мне кажется, очень справедливая. Все должно быть возвращено государству. Но
кому?
Мина очень интересная, вы понимаете? Ведь поставили, вы заметили, еврейских мальчиков. То есть получится, все окей. Не получится... Можно спихнуть на еврейский фактор.
Спасибо большое за ваш звонок, спасибо.
Я никак не могу понять, с еврейскими мальчиками сомнения национальности Путина.
Ну, гораздо легче объяснять все это этническим фактором. Сергей Иванович, никто не сомневается, что приватизация была грязная. Это признают все. Это кстати, признают и сами наши олигархи. Но ведь проблема в том, что ваше предложение отдать все государству, оно вовсе не приведет к тому, что эти миллиарды долларов попадут в руки вот этих 32 миллионов человек, которые нуждаются. Это не означает, что почти 1,5 миллиона бездомных детей обретут кров. Ведь грабь на грабь, поделив уже один раз, мы это начинали. Но зачем начинать заново?
И потом, если, в общем-то, у вас весьма большие сомнения по поводу правильности поступка этого государства, зачем же возвращать опять все ценности? Для того, чтобы оно сделало все то же самое снова. Я хочу немножко, Лилия, если позволишь, два новых направления в нашей беседе. Значит, это проблема предстоящих выборов. Они уже накануне. И, в общем-то, главная задача для меня выборов – это перемещение власти от политиков к избирателям. Пока такой возможности я не вижу, пока я внимательно читаю в газетах, я даже пишу в них, о том, сколько стоит место депутата в Думе.
Запомнил, сколько нулей?
Нет, я никогда таких денег не имел, поэтому не запомнил. Вот. Значит, если мы не сможем понять, сегодня экран, газеты занимают псевдополитики, псевдоэксперты, и полностью отсутствуют люди труда. То есть людей труда у нас в нашем обороте не существует. И если мы так идем к выборам, то что ждать от них? И как вообще может перейти власть от политиков к избирателям? Как ты считаешь?
Егор Владимирович, ну, во-первых...
Ты меня Владимирович стал называть?
Серьезность избранной темы заставляет меня быть очень серьезной. Во-первых, слава богу, что все же выборы все еще существуют даже в этой форме. Потому что власть не изменилась. Она осталась той же, какой она была в прошлом и в позапрошлом веке, ну, с определенными человеческими модификациями. Но все же отношение власти и общества чуточку немножко конечно, изменились. Конечно, потому что конечно. Ни одна власть, ни один президент теперь не посягнут на то, чтобы произвести то, что произвел Туркменбаши. Я надеюсь, что до этого мы никогда не дойдем. То есть власть осталась та же, но пытается...
Пока мы с тобой разговариваем, можно это надеяться.
Ну, мы же еще говорим. По крайней мере, эта же власть пытается легитимировать себя при помощи выборов. Но, естественно, коль скоро нет независимых институтов, коль скоро общество настолько пассивно, эти выборы превращаются просто в легитимацию назначенчества. Да, так уже происходит. Но, тем не менее, эти выборы дают возможность нам все равно сказать свое «фэ». В Питере, ну, вспомни, в Питере, сколько людей пришли на выборы и проголосовали против всех. Но даже неявка – это тоже возможность прореагировать и сказать властям «мы недовольны». А что касается человека труда, но ведь сколько людей труда было в советском парламенте? И что это изменило? Я предпочитаю следующий принцип. Неважно, кто пройдет в парламент. Человек труда, или мы с тобой, или же 10 олигархов. Важно, насколько этот парламент независим, насколько этот парламент легитимен, и насколько этот парламент влиятелен в выборе правительства, в определении курса. Для меня это гораздо важнее, чем кто будет в парламенте. Согласен?
Наверное, я с тобой согласен.
Очень много приходит сообщений на пейджер. Я бы их разделила как бы на две группы. В основном это сообщения по поводу дела Ходорковского. Они делятся приблизительно пополам. Половина в поддержку власти, половина в поддержку Ходорковского. И я бы хотела, чтобы вы ответили хотя бы по одному вопросу. Значит, первый вопрос звучит так. За кого бы вы проголосовали, если бы выборы сейчас состоялись, за Путина или за Ходорковского? По интерактивному опросу из 7 тысяч позвонивших на одну из радиостанций, 75% слушателей единодушно бы избрали Ходорковского и только 25% Путина. Ваши комментарии по этому поводу?
Вы знаете, вы меня просто немножко предвосхитили, поскольку хотел спросить у Лили, за кого она будет голосовать.
А это почти пропаганда. Мы еще в рамках закона?
Нет, уже закон отменен. Да. Уже да. Зорькин отменил уже этот закон. Я хочу узнать, правда, как нам быть. Потому что, в общем, идти голосовать в сегодняшнем составе у меня большого желания нет. Путин или Ходорковский. У меня нет прямых задач голосовать против Ходорковского. Я бы воздержался однозначно голосовать против Путина, потому что пока у меня для этого нет твердых позывов. А вот как же быть на выборах, кого мы хотим и что мы хотим, это важнее. Но... Я знаю, что у тебя есть ответ.
Ответа у меня нет. Я в процессе поиска ответа, кстати. Между прочим, сам тот факт, что почти 50% аудитории высказалось за Ходорковского.
Но... Нет, это...
Это сообщение на пейджере. Да, их пейджер. Можно как бы разделить на две половины.
То есть это условная вещь. Но да, и тем не менее это любопытно. Правда, учтем, что аудитория свободы, очевидно, достаточно критично настроенная аудитория. Ну, да. Таким образом, голоса за Ходорковского даже в ответах и в вопросах это голоса, критически относящиеся к Путину. А что касается выборов, ну, Егор Владимирович, мы, кажется, и в нашем кругу мы уже обсуждали. Если говорить о парламентских выборах, есть 12% действительно демократического меньшинства, которое все время голосует за «Яблоко» и «Союз правых сил». У нас с тобой есть возможность проголосовать за одну из этих партий. И таким образом, так сказать, оказаться в этом демократическом меньшинстве, которое имеет демократический и либеральный взгляд на Россию. Что же касается президентских выборов, то я все же надеюсь, что будет и другой демократический кандидат от нашего меньшинства. Я надеюсь, что будет Явлинский. Я, кстати, всегда голосовала за Яблоко и за Явлинского. Вот мой ответ.
Мне сейчас, поскольку президентские выборы дальше,
можно не загадывать.
Думские ближе, то мне важнее, конечно, и ты когда-то высказал мне эту мысль, о том, что ты готова голосовать за единого демократического, за единого кандидата демократических сил.
Это был бы оптимальный вариант для нас всех.
К сожалению, пока. Все попытки соединить, я когда-то тоже положил в это немало сил. Соедините яблок и союз правых сил, мне ничего не удается.
Увы.
Итак, продолжаю читать сообщение на пейджер. Вопросы. Господа, почему Путин должен вмешиваться в дело Ходорковского? Это вопрос как бы с другой стороны. Во всех странах президент в судебные дела не вмешивается. Подпись Ирина.
Ну, я хочу спросить у Ирины. А вот как Ирина считает, что арест человека, помещение в камеру, появление в самолете людей в масках с требованием оружия на пол, иначе будем стрелять, по поводу человека, который пока мне ничем не угрожал, почему должно происходить в моей стране вот такой уровень
общения?
Общения, да.
Да, и вот Лилии Федоровне обращено сообщение от Геннадия. В Израиле премьер-министра допрашивают 7 часов. У нас появились неприкасаемые вроде Ходорковского.
Но у нас нет неприкасаемых, Геннадий. Каких что неприкасаемых? Ходорковский в камере до него сидели и прочие. Вот здесь есть такая иезуитская позиция, потому что де юре все правильно. Президент не должен вмешиваться в деятельность генерального прокурора и суда. И, очевидно, президент Путин, который, вот, кажется, начинает серию своих зарубежных вояжей, он так будет говорить Шредеру, Шираку, другу Бушу и так далее. Слушайте, ребята, я не имею права вмешаться и повлиять на моих силовиков. У них есть доказательства, они действуют согласно законодательству, я не могу влиять. И, возможно, его друзья ему поверят. Но мы-то с вами живем в России, мы-то знаем, что в ситуации, когда в России только один политический институт, а вокруг него сплошная пустыня, но не может господин Устинов, либо любой другой человек, предпринять решение без кивка президента.
У нас еще два звонка, давайте, у нас не так много времени осталось, хочется и ответить на сообщения, вопросы по пейджеру и по телефону, и вы еще не успели, да, не пообщались толком, и тем не менее ждут наши слушатели. Давайте коротко ответим на два звонка.
Пожалуйста.
Добрый день, мы вас слушаем.
Алло, добрый день.
Добрый день.
Меня зовут Артур. У меня такой вопрос Лилии Федоровне и Игорю Владимировичу. Вы знаете, вот сейчас говорят, надо вернуть день, который был... олигархов, но почему-то забывают, что, кстати, и собственность, и землю, и деньги не вернули тех, у кого забрали в 17-м году. Почему-то о реституции забыли все. Ведь очень много людей до сих пор остались, эти люди, их не потомки. А об этом как будто нет.
Спасибо за ваш звонок. Коротко.
Ну, Артур, еще не хватало нам возвращаться к реституции. Вы знаете, что в Чехии провели реституцию. Это вызвало столько болезненных наслоений и столько борьбы. И мне кажется, некоторые наши балтийские государства подумают над этим вопросом. Вы знаете, мы сейчас не разобрались с проблемами наших 10 лет. А если мы вернемся к 17-му году, я боюсь, мы надолго увязнем в выяснении отношений.
Артур, знаете, я скажу, пошучу, если вы позволите. Моя бабушка никогда не требовала, чтобы вернули то, что у нее отняли. Но она всегда ездила в трамвае без билета. Говорят, что этим она возвращает то, что у нее отняли.
Это ее был реванш?
Да.
Итак, у нас есть буквально еще полторы минуты для того, чтобы завершить это.
Мне очень важно спросить Лилию.
Нашу беседу.
Значит, когда-то Рейган назвал нашу страну империей зла. Было обидно. И мы что могли отвечать Рейгану. Сегодня, по-моему, Буш может нас назвать монархией добра. Потому что все, что происходит в Чечне, происходит сегодня у нас в стране и так далее, все, в общем, американцами поддерживается. К чему это приведет такое, в общем, поддержание тех негативных вещей, которые происходят у нас?
Егор, до этого мы обвиняли Запад и прежде всего американцев в том, что они чересчур вмешивались и пытались на них возложить вину за все наши промахи, неудачи, несчастья. Ну, это типичная российская интеллигентствующая привычка
искать. Ну, я же русский человек.
Искать виновного. А кто виноват? Что касается нынешней позиции Запада, во-первых, Запад, конечно же, разный. Но ты говорил об администрации Буша, именно о Вашингтоне. У меня создается впечатление, что Запад, в том числе и Вашингтон, устал. Запад устал от наших передряг, от нашей куролесицы, от наших реформ.
Да.
Запад хочет стабильности любой ценой, особенно когда Запад видит врага.
терроризм,
распространение. Усал надеется на нас.
Вот. Но и слава Богу, пусть Запад даст нам передышку для того, чтобы мы сами разобрались с своими проблемами.
Спасибо большое, Егор Владимирович и Лилия Федоровна. Мы завершаем программу «Поговорим с друзьями о России». В гостях у Егора Яковлева была политолог Московского центра Карнеги Лилия Федоровна Шевцова, координатор программы Надежда Перцева, продюсер Александр Орлов-Сокольский. До свидания, до новых встреч в эфире «Радио Свобода» в программе Егора Яковлева «Поговорим с друзьями о России».
Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.